Итак, третья глава называется «Где искать корни истинной веры?» Первый раздел. О вере, однажды преданной святым. Послание Иуды, 1 глава, 3 стих, написано. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым». Что же это за вера, которая однажды была предана святым? Вопрос. Теологи римского христианства приводят массу доказательств того, что речь идет здесь именно о вере, утвержденной отцами церкви на Никейском соборе в 325 году нашей эры и последующих за ним шести вселенских соборах. Несостоятельность этих аргументов очевидна. Дело в том, что наиболее вероятным сроком написания послания Иегуды считается 62-70 год нашей эры. И это примерно за 250 лет до того, как на Никейском соборе в 325 году нашей эры были утверждены символы веры сегодняшнего римского христианства. Другими словами, апостол Иегуда в то время, когда писал это послание и призывал всех верующих Нового Завета подвязаться за веру, однажды преданную святым, не имел в виду символы веры, утвержденной на Никейском соборе в Риме. Тогда о какой же вере, однажды преданной святым, и каким святым, пишет апостол Иегуда? Кто эти святые? И когда это однажды? Если принять во внимание слова апостола Павла о том, что Авраам стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы им вменилось в праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Это Римлянам 4 глава, 11-12 стих. То можно с уверенностью сказать, что вера, однажды предана святым, это и есть вера отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. И тогда становится сразу понятным ответ на вопрос, кто есть эти святые, которым была передана эта вера. Это Ицхак, Яков, его потомки, которых Авраам научил своей вере. Давайте же коротко рассмотрим вопрос о том, какой была вера Авраама, что именно являлось основанием веры Авраама, и потом сравним эту веру с той верой, которую передали отцы церкви сегодняшнему римскому христианству. Сконцентрирована суть веры Авраама мы можем увидеть через то благословение, которым Всевышний благословляет Ицхака. Берешит, 26 глава, 4 стиха написано. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Важность этого места священных писаний в том, что оценивает веру Авраама и раскрывает содержание этой веры сам Всевышний. Поэтому здесь уже не может быть никаких человеческих домыслов, интерпретаций и сомнений, поскольку написано: «И так да будет страх Адоная на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Адоная всесильного нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». Это 2 Паралипоменон, 19 глава, 7 стих. Другими словами, согласно слов самого Всевышнего, вся суть веры Авраама заключалась в том, что он послушался гласа Всевышнего и соблюдал все, что Всевышним было заповедано соблюдать: повеления его, уставы его и законы его. Другими словами, Авраам был послушен водительству духа Амашеха. И еще что очень важно для тех, кто сегодня утверждает, что от закона проклятия. Авраам соблюдал все, что ему было заповедано соблюдать: повеления Всевышнего, уставы Всевышнего и законы Всевышнего. Из этого можно сделать вывод о том, что содержанием веры Авраама, которую Всевышний вменил ему в праведность, является послушание водительству Духа и соблюдение всего, что Всевышний заповедал соблюдать. Римлянам 4 глава с 9 стиха написано: «Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он вне обрезания. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Вера становится праведной, когда то, во что верит человек, и дела, которые он делает, совпадают. Римлянам 2 глава 13 стих написано: «Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». Под словом «закон» следует понимать слово «Тора», суть учения о свете. И здесь следует отметить еще одну существенную деталь веры Авраама. Авраам верил в то, что Всевышний прощает всякого человека, кто искренне раскаивается в своих преступлениях против заповедей, законов и уставов Всевышнего. Авраам верил, что Всевышний приготовил искупление в Хамашеяхе еще прежде создания мира для всех искренне стремящихся идти путем Адоная. Об этом свидетельствует сам Иешуа. Иоанна, 8 глава, 56 стих написано: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». И об этом говорит Всевышний через пророка Ишаяху. 29 глава, 22 стих. «Посему так говорит о доме Якова Адонай, который искупил Авраама. Тогда Яков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет». Авраам был послушен водительству гласа Всесильного, исполнял все заповеди, повеления и законы, которые Всевышний заповедовал исполнять. И при этом Авраам верил в то, что если он неумышленно согрешит и раскается перед Всевышним, то получит прощение. Если сказать точнее, то Всевышний дает время на исправление. И все потому, что Всевышний не желает смерти грешника, как об этом сказано у пророка Иезекииля, 18 глава, 21-24 стих. И еще потому, что нет ни одного человека, который шел бы путем Авраама и при этом не согрешал. Об этом говорит апостол Иоанн в первом послании, 1 глава, 5-9 стих. Послушание Духу, соблюдение всего, что Всевышний заповедал соблюдать, и вера в прощение и искупление – таково содержание праведной веры Авраама. При этом мы видим, что Всевышний дает повеление Аврааму научить этой вере всех своих потомков. Об этом мы читаем в 18 главе Берешит, 18-19 стих. Написано: «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своим после себя ходить путем Адоная, творя правду и суд. И исполнит Адонай над Авраамом, что сказал о нем». По сути, это и есть та вера Авраама, однажды преданная святым, о которой говорит нам апостол Иегуда. Из послания евреям мы видим, что Авраам исполнил повеление Всевышнего заповедовать сынам своим и дому своим после себя ходить путем Адоная. Это написано в 11 главе послания евреям с 9 стиха. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исхаком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Всевышний». Мы видим, что сын Авраама Исхак и внук Авраама Яков стали сонаследниками того же обетования, которое Всевышний обещал Аврааму. И это является свидетельством того, что вера Авраама, вера Ицхака и вера Якова и его потомков является одной и той же верой, верой Авраама. И именно об этой вере говорит нам апостол Иегуда, как о вере, однажды преданной святым. А значит, эта вера должна быть не только верой прямых потомков Авраама, Ицхака и Якова, но также верой и всех новозаветных верующих, которые утверждают, что они идут по следам веры отца нашего Авраама. Из выше приведенного места Писания, послание евреям, 11 глава, 9-10 стих, можно видеть, что именно вера Авраама, Ицхака и Якова делает всех подвязавшихся за нее сонаследниками небесного Иерушалаема, как написано: «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Всевышний». В 11 главе послания евреям, 11 стих и дальше написано: «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». В итоге, если вера Авраама, Ицхака и Якова делает всех, подвязавшихся за нее, сонаследниками небесного Иерушалаема, и Всевышний не стыдится их, называя себя их всесильным, то тогда возникает вопрос: сонаследниками какого города делает вера тех, кто утверждает свою веру на основании символов веры, утвержденных на Никейском соборе в Риме в 325 году нашей эры? Вопрос. И кто в таком случае является Богом, отцом римского христианства, если единый Всевышний, сотворивший небо и землю, все, что наполняет их, и животворящий все собой, называет себя всесильным Авраама, Ицхака и Якова? И где в таком случае сейчас находятся отцы римской церкви и те, кто последовал за ними, если мы точно знаем, что отцы веры иудеев Авраама, Ицхака и Яков сейчас находятся в Царстве Небесном? Об этом сказано в Евангелии от Матфея, 8 глава, 11 стих. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Ицхаком и Яковом в Царстве Небесном». Всевышний называет себя всесильным Авраама, всесильным Ицхака, всесильным Якова, и это имя его навеки. Так сказано в книге Шмот, 3 главе, 15 стихе. Написано: «И сказал еще всесильный Моше: так скажи сынам Израилевым: Адонай, всесильный отцов ваших, всесильный Авраама, всесильный Ицхака, всесильный Якова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Почему Всевышний, Вечный, Всесильный связал свое имя с тленными людьми? Потому что эти люди, верой послушаясь его голосу и исполняя все, что он заповедал исполнять, познали его имя, его сущность, и тем самым перешли из тления в нетление, став обителями, храмами, в которых живет Всесильный. Уже этой аргументации, которая приведена была выше, должно быть достаточно, чтобы вызвать беспокойство у всех, принадлежащих сегодня римскому христианству и искренне ищущих лица Всесильного Авраама, Ицхака и Якова. Если вера Авраама, вера Ицхака, вера Якова и его потомков является той верой, которая была однажды предана святым, за которую, по словам апостола Иуды, должны подвязаться все верующие во всесильного Авраама, Ицхака и Якова, то есть иудеи и елены, то тогда почему вера сынов Якова и вера сегодняшних христиан – это две разные веры? Именно для того, чтобы оградить людей от ложных вероучений, апостол Павел дает точный ориентир истинной веры, призывая всех верующих во всесильного Авраама, Ицхака и Якова и иудеев, и еленов, ходить по следам веры Авраама, которую он имел вне обрезания, той веры, которая была однажды предана святым. Именно об этой вере мы читаем в книге Деяний, 18 глава, с 24 стиха. Написано: «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Адоная и, горя духом, говорил и учил о привечном правильно, зная только крещение Иоаннова». Иудей Аполлос, сведущий в Писаниях, это характеристика благочестивого еврея, который хорошо знает Тору и пророков. Тогда других писаний просто не было. И из этого места Писания мы видим, что именно Тора и пророки дают правильное наставление для начинающих, чтобы им правильно идти путем Адоная. Другими словами, в книге «Деяния апостолов», «Деяния тех, которые приняли веру, однажды преданную святым, от самого Амашеха Израиля», ясно говорится о том, что Тора, Моше и пророки является верным основанием веры, наставляют на путь Адоная и учат о господине Иешуа правильно. В таком случае сразу возникает вопрос. Если Тора, Моше и пророки наставляют на путь Адоная и учат о господине Иешуа правильно, то могут ли учить о господине Иешуа правильно и наставлять на путь Адоная те учителя, которые отвергли Тору Моше, сказав, что от закона, от Торы – проклятие? Чему могут научить те, кто отверг Тору Моше? На какой путь могут наставить те учителя, которые сами не наставлены в начатках пути Адоная? И разве вообще может быть плохим то, что дал Всевышний, у которого нет изменения и ни тени перемен, как сказано об этом в послании Якова, 1 главе, 17 стихе? Разве можно думать и говорить плохо о том, что написано самим Всевышним, как написано в книге Шмот, 24 главе, 12 стихе? «И сказал Адонай Моше, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал, с большой буквы «я» написал, для научения их». Как мы видим, Тору Моше написал не Моше. Он только записал то, что говорил ему Всевышний. И сам Всевышний говорит о том, что это он написал Тору. Думаю, уже одного этого аргумента должно быть достаточно для того, чтобы с трепетом относиться к тому, что написал сам Всевышний. Если мы верим в то, что Всевышний есть любовь, как сказано об этом в первом послании Иоанна, 4 главе, 8 стихе, и в то, что Всевышний никогда не меняется, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений, нет тени перемен, Иаков, 1 глава, 17 стих, то тогда можно ли говорить плохо о том даянии добром и даре совершенном, нисходящем свыше, которое дал Всевышний для научения своего народа? Вопрос. Более того, в книге Дворим говорится о том, что это даяние доброе от Всевышнего является вечным наследием Мараша, общества Якова, и уже потому не может быть ветхим. Написано, Дворим, 33 глава, 4 стих, «Тору дал нам Моше, наследие Мараша, общество Якова». Наследие на иврите, это слово Мараша, означает наследие, передаваемое из поколения в поколение, которым наследник имеет право пользоваться, но лишен права продать это наследство, выбросить или отказаться от него, но обязан передать его по наследству одному из членов своей семьи. Об этом написано в Торе с комментариями Санчина, страница 1338. И именно в это их духовное наследие, как говорит об этом апостол Павел в Римлянах 15 главе 27 стихе, по замыслу Всевышнего, должны быть введены уверовавшие из язычников. И здесь несколько мест Писания, которые об этом говорят. Это Ишаягу, 49 глава, 6 стих. Послание Ефесянам, 2 глава, 12 стих, 19 стих. Послание Римлянам, 11 глава, с 13 по 24 стих. Книга Деяний, 26 глава, 17-18 стих. А если при этом учесть, что Иешуа Машиах будет царствовать на престоле Давида, над домом Якова вовеки, как об этом сказано в Евангелии от Луки, 1 главе, 32-33 стих, то получается, что именно это вечное наследие общества Якова Мараша является той духовной территорией Царства Всевышнего, на которой Иешуа Машиах будет царствовать над домом Якова, как написано. Лука, 1 глава, с 31 стиха буду читать. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иешуа. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Адонай Элохим престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца. Другими словами, если Иешуа Машиах будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца, а Тора Моше является вечным духовным наследием общества Якова, ибо им верено слово Всевышнего, как об этом в Римлянах 3 главе 2 стихе написано, то в таком случае без познания этого духовного наследия общества Якова уверовавшие из язычников не смогут стать сонаследниками этого общества, как об этом говорит апостол Павел в послании Ефесянам 2 главе 19 стихе и 3 главе 6 стихе. Можно было бы думать, что у Иешуа Машиаха есть еще другие овцы, которые не принадлежат этому двору, обществу Якова. и он будет над ними царствовать отдельно, на другой духовной территории, где нет Торы Моше. Но, увы, он сам сказал, что у него есть только один двор и одно стадо. Иоанна, 10 глава, 16 стих, написано: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. И привести этих других овец во двор Якова и сделать их одним стадом вместе с обществом Якова он может только, если эти другие овцы захотят познать это духовное наследие общества Якова, Мараша. Именно для этого он и призвал на служение апостола Павла, как об этом мы читаем в Деяниях, 26 главе, 18 стихе, чтобы через благовестие неисследимого богатства Гамашеха вести в это духовное наследие общества Якова уверовавших из язычников, чтобы им быть сонаследниками, составляющими одно тело». Послание Ефесянам, 3 глава, 6 стиха. Написано, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его в Хамашеях и Иешуа посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Всевышнего, данное мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Хамашеха. Как мы видим, язычники должны стать сонаследниками, составляющими одно тело, с теми, кому вверено слово Всевышнего, Тора Моше, через благовествование неисследимого богатства Машеха, из которого, как последующего духовного камня, течет Тора Моше. 1 Коринфянам, 10 глава, 4 стих. И это возможно только в том случае, если язычники, услышав это благовестие неисследимого богатства Машеха, растворят его верой, как об этом сказано в послании Евреям, 4 главе, 2 стихе. Итак, мы коротко рассмотрели основание и содержание веры Авраама, Ицхака и Якова и увидели, что главным духовным основанием этой веры является Тора, которую написал Всевышний через Моше, и он называет ее вечным наследием общества Якова. Иешуа пришел в этот мир именно для того, чтобы возвратить в это духовное наследие погибших овец дома Израилева, как сказал об этом в Евангелии от Матфея, 15 главе, 24 стих, которые погибли именно потому, что перестали идти путем Авраама. И по замыслу Всевышнего, свет, находящийся в Торе Моше, через благовестие и прощение грехов в Иешуа Машехе, должен стать светом к просвещению язычников и славой народа Всевышнего Израиля. Евангелие от Луки, 2 глава, 29 стих и дальше написано: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. Ибо видели очи мои спасение, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Симеон, муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, говоря слова: «Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов», увидел исполнение того пророчества, которое было сказано Всевышним сыновьям Иакова через пророка Ишаягу. 49 глава, 5-6 стих написано: «И ныне, говорит Адонай, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Адоная, и всесильный мой, сила моя». И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Якова и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». И именно для того, чтобы это пророчество исполнилось до конца, чтобы были восстановлены не только колено Якова и спасены погибшие овцы дома Израилева, но также чтобы это спасение простерлось до концов земли, Иешуа Машиах призывает на служение апостола Павла, чтобы через благовестие неисследимого богатства Машиаха просветить язычников светом, исходящим из Торы Моше и пророков, чтобы им, язычникам, через растворение своей веры этого благовестия стать сонаследниками и одним телом с обществом сыновей Якова. Книга Деяния, 26 глава, 16 стих и дальше написано: «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляю тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились ко Всевышнему, делая дела, достойные покаяния. Другими словами, есть только один возможный путь спасения для язычников. Веру в Иешуа получить прощение грехов перед Всевышним и через учение Иешуа и апостолов растворить верой свет, находящийся в Торе, Моше и пророках, чтобы войти в духовное, вечное наследие Якова и стать сонаследниками в обществе Израиля. Аминь.